Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с различными новыми музейными проектами. И вот сегодня передача такая несколько необычная, поскольку я не просто буду представлять очередной музейный проект, а он называется «Галерея сибирских портретов», но и являюсь одним из участников его реализации. Я этим музейным проектом занимаюсь не один, и мы сегодня в студии находимся с руководителем автономной некоммерческой организации «Самобытность» Натальей Владимировной Бенчаровой. Здравствуйте.
Добрый день.
И с заместителем директора по внешним связям Центра современного искусства «Огонь» Алексеем Владимировичем Толотаем. Добрый день.
Здравствуйте.
Это еще не все. У нас есть и другие партнеры по реализации этого проекта. О них мы тоже сейчас в течение передачи расскажем. Ну, а начну я, наверное, с вопроса Наталье Владимировне. Вот вы давно работаете с благотворительным фондом Владимира Потанина, потому что без вас вряд ли бы мы вышли на реализацию этого проекта, вот, который на средства благотворительного фонда Владимира Потанина реализуется.
Нет, это первый положительный опыт. До этого была попытка получить еще другой грант, она не увенчалась успехом. И есть опыт работы с другими фондами. Я слышала от тех коллег, с кем долго была в культурной мозаике фонда Тимченко, о фонде Потанина как о замечательном фонде, поддерживающем музейные проекты. И для меня это такой некоторый профессиональный вызов попробовать работать с этим фондом и попробовать работать с музеем Иркутским краеведческим, с тем, чтобы попробовать связать воедино различные городские пространства.
Для вас, Алексей, это грантовый опыт. Насколько большая предыстория?
Ну, то, что, в принципе, с грантами работал что я, что там другие члены команды нашего центра, опыт у нас есть, то есть и написание своих грантов, и реализации чьих-то чужих. В этом плане интересно то, что, ну, вот такой формат мы в любом случае еще не пробовали, где было бы большое количество таких разных партнеров с одной стороны, и необходимость там несколько векторов скрестить, а с другой стороны, чтобы, ну, как-то в таком, в общем-то, ну, ключе это происходило.
Ну, что, вот настало время, наверное, раскрыть содержание проекта, а то я представляю участников, а что же мы будем делать? Мы будем создавать образы тех, чьи аутентичные художественные или какие-то иные изображения не сохранились в истории. Тех деятелей, чья карьера, чья личная история связана с Восточной Сибирью, с ее освоением, присоединением к России в 17-18 веках. И будет у нас на выходе, хотя это не единственный продукт, но основной, вокруг которого будет все крутиться, галерея из 80 изображений самых-самых разных людей, от первопроходцев до чиновников и просветителей Сибири, тех, о ком мы, может быть, краем уха слышали, но кого мы никогда не видели. И вот у меня вопрос, может быть, стоило его обсудить и пораньше, но давайте обсудим здесь в студии. Как вообще вы относитесь к этой идее, насколько вам интересно с ней работать?
Мне она очень интересна, потому что каждый день что-то узнаешь новое и узнаешь особенности быта. Очень интересно следить за спорами, как выглядели люди, относящиеся к коренному местному населению, собственно, к какой группе их можно отнести и какие предметы быта должны их окружать. И это побуждает меня лично много читать, и с тем, чтобы понимать, ну, насколько для меня лично достоверны те изображения, которые получаются.
Алексей, вот у вас же центр современного искусства, да? Насколько вас вообще всерьез интересует работа с изображениями людей 18 и даже 17 века?
На самом деле интересует больше, чем может показаться на первый взгляд, потому что мы хотим работать с современностью и вообще представляем себе современность как, ну, неотъемлемую часть истории, и вообще развивая наш центр, развивая некоторые наши проекты, мы всегда заявляем, что мы про то, что мы не рвем от какую-то связь с историей, и что у меня, что у директора нашего центра, в принципе, очень трепетное и лояльное отношение к истории нашего региона, мы его с радостью изучаем и готовы в том числе не только для себя лично теоретически это изучать, но и включиться в какую-то практическую деятельность и подтянуть в том числе туда других представителей современного общества.
Я думаю, что для первого представления проекта достаточно. Сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
Второго декабря в 15 часов выставочный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Музейная студия» приглашает на встречу с этнографом Лидией Михайловной Мельниковой в рамках выставки «Чичковское плетение». Коврики, созданные в уникальной технологии полутканья, обнаруженные в ходе этнографической экспедиции 2006 года в Устюдинский район Иркутской области, разные по форме и искусно подобранные по цветовой гамме. Самостоятельно освоив технику чичковского плетения, Лидия Михайловна готова поделиться своими знаниями с посетителями музея в формате мастер-класса, а также провести авторскую экскурсию по выставке. Билет на мероприятие можно приобрести онлайн или по пушкинской карте. Необходима предварительная запись по телефону 20-03-68. 20-03-68. Адрес отдела «Музейная студия», улица Карла Маркса, 13.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». И я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, рассказываю о проекте «Галереи сибирских портретов», который совместно с рядом партнеров реализуется на базе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. И вот немножко расскажу сам про то, как идея этого проекта сформировалась, насколько вот вообще важной эта задача показалась, может быть, сначала мне, ну и потом вот партнерам, которых мы как-то сумели убедить. Для меня всегда была мука не видеть людей, не представлять их себе, о которых я читаю. Даже в детстве, когда это были какие-то адаптированные книжки, исторические романы, но надо сказать, что доступных исторических романов о Сибири тоже не так уж много, фильмов еще меньше, мультфильмов практически нет, и мы вынуждены во всем, что до изобретения эпохи фотографии, полагаться на очень скромную галерею портретов, если она осталась, в основном деятелей, у которых так или иначе в европейской части России остались какие-то изображения, вот, или на фантазии художников 19-го, в большей степени 20-го века. Получается, что все эти люди, они либо вообще проваливаются в буквы, как, допустим, люди, чьи имена изображены на фризе Иркутского областного краеведческого музея, вот в отделе истории идешь мимо и читаешь вот эти буквы МААК, там, Мидендорф, да, и можешь воображать их какими угодно. Ну, допустим, от них остались хотя бы фотографии, хотя до изобретения Википедии их было очень нелегко отыскать. А людей 17 века можешь воображать себе сколько угодно, и непонятно, прав ты или нет. И здесь, к сожалению, очень часто, особенно как раз вроде бы в последнее время, приходит на помощь якобы такие люди, лучше бы они и не помогали. Берется какое-то изображение, переворачивается зеркально или на 180 градусов поворачивается, и вот вам, пожалуйста, из портрета молодого Крузенштерна какой-нибудь член экспедиции Беринга. Это еще ладно, хотя бы эти два человека оба жили в 18 веке, а когда человека, допустим, 19 века загоняют в начало 18-го, и на каком-то сайте это смотрит человек некомпетентный, ну и он принимает на веру или наоборот плюется, говорит, что за ерунда, вообще больше ничего про это читать не буду. А у вас какой опыт столкновения с историческими образами, с галереей сибирских портретов до того, как мы начали воплощать этот проект? Вас это как-то не задевало?
Ну, меня задевало, когда я смотрела, не то, что задевало, вызывало вопросы, скорее. Ты смотришь книги, которые молодежь рисует, современные книги об истории Иркутска, и персонажи, относящиеся, может быть, к 18 веку, 19 веку, к 20-му, нарисованы примерно в такой одинаковой манере и выглядят как какие-то вот, я себя называю, чебурашки. Потому что ты вообще не понимаешь, кто это, и в какую эпоху он жил, и в каком контексте это все подается. И мне было интересно все-таки восстановить то, как выглядели, ну, я не могу восстановить то, как выглядели эти люди, но я могу представить их в интерьере среди предметов обихода. И когда я пыталась побудить вот знакомых поговорить с ними о возможности нарисовать хорошие мультфильмы, мы столкнулись с тем, что молодежь действительно не понимает, как выглядели предметы быта простейшие, как выглядела та одежда, которая описывается в книге, как выглядели те средства передвижения, как выглядели лошади или олени. И получается, что те молодые люди, которые хотят из самых лучших, возможно, побуждений нарисовать что-то интересное, комикс или мультфильм, или какую-то книгу детскую, они неизбежно столкнутся с тем, что вот в итоге получатся какие-то вот чебурашки, потому что очень мало изображений, которые помогают войти вот в это время.
Напомню, это была Наталья Владимировна Бенчарова, руководитель автономной коммерческой организации «Самобытность». А вот Алексей Владимирович, что к этому может добавить?
Я здесь могу добавить то, что периодически не хватало каких-то портретов вот людей, когда там, ты сам для себя удовлетворяешь какие-то, например, свои интересы, изучаешь архитектуру города, какие-то отдельные здания или там исторические аспекты, что происходило, потому что часть каких-то портретов вот более к нам близких, как раз уже когда там фотография начинает появляться или еще что-то, мы найти можем, но не для всего. И вот эта вот возможность вообще визуализировать там человека и часть каких-то предметов быта, она на самом деле очень важна. Вот, ее явно не достает. То есть вот, даже вот удовлетворять такой вот интерес там, в истории, в архитектуре там, города, региона, где ты живешь, из-за этого, во-первых, сложнее. Во-вторых, ну, как бы порой каких-то таких вот якорей не хватает, особенно когда ты пытаешься этим с кем-то делиться. И могу такой другой еще аспект сказать, то, что наш центр, он располагается как раз в объекте культурного наследия, это тоже здание, получается, Дом презрения бедных господина Сибирякова, и тоже, изучая его историю, порой тоже там не раз сталкивались с моментами, что, в общем, каких-то портретов людей, каких-то даже интерьеров, деталей их не хватало, очень хотелось бы, чтобы вот эту вот мозаику-то, в общем-то, получилось собрать и потом тоже доносить до других.
Можно еще добавить, что когда мы готовили этот проект, мы разговаривали с самыми разными людьми, и все просто с облегчением вот так вот всплескали руками и говорили, ой, ну неужели вот появятся эти люди, потому что такая проблема, как выяснилось, стоит в очень многих региональных музеях. И, возможно, какие-то персонажи, какие-то личности повторяются, они были и здесь, и там. И люди, конечно, с большим, те, кто связан с музеем, они с большим интересом ждут результатов проекта, потому что они тоже смогут почерпнуть оттуда какие-то детали, что-то для себя важное и интересное.
Ну, конечно, Восточная Сибирь, особенно 17 века, это такой довольно узкий мир. Если посмотреть, это буквально несколько тысяч человек и несколько сотен из них активных. При этом есть, конечно, потрясающая ситуация, когда люди, которые открытие совершили, ну, равные целым материкам, вот тот же самый Пенда или Пянда, он, кстати, в один год со знаменитыми отцами-основателями США, которые отплыли на судне «Мэйфлауэр» из Плимута, отплыли на Запад, и вот дальше достаточно известная история даже в России. Вот в тот же самый год неизвестное судно с неизвестной командой отплыло в неизвестном направлении вверх по Енисею, а потом по течению неизвестной реки, которая потом стала называться Нижняя Тунгуска, и, пройдя ее насквозь в течение нескольких лет, вышла на Лену, обследовала и всю ее среднее и большую часть верхнего течения, а потом с верхнего течения вышла на Ангару, которая тоже называлась Тунгуской, только верхней, да, и через 6 лет вернулась в Труханск. И кроме имени, ну, потом добавилось прозвище, да, Пенда, это либо по реке, либо еще с чем-то связано, вот, добавилось имя Пантелей из документов в начале 20 века, и все. И как-то мы не видим ни желания, ни возможности воплотить этого первопроходца, хотя он открыл для России края, ну, приблизительно сравнимые с Соединенными Штатами для англосаксов. У вас есть какие-то фавориты в этом проекте свои?
Нет, мне каждый из них интересен, и я, глядя, конечно, вот то, что ты видишь этого человека, особенно я участвую немножко в процессе, но хотя бы я вижу, как общаются между собой дизайнер проекта и научный руководитель, конечно, ты для себя начинаешь этого человека открывать, ты начинаешь про него читать, начинаешь интересоваться, ты удивляешься, как много он сделал, и ты смотришь вообще, как он вот в контексте эпохи выглядит. И, наверное, у меня пока нету фаворитов. Каждый из них удивительная личность, и каждый раз заново испытываешь изумление от того, как много им пришлось пройти, пережить, в каких условиях это все было, и какие расстояния они преодолевали, и сколько они всего успели.
Сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим.
Отдел «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает детей от 8 лет и их родителей 3 декабря в 12 часов на мастер-класс по росписи конных фигурок кавалеристов Иркутского драгунского полка. Мастер-класс приурочен ко дню образования Иркутского драгунского полка, который основан 29 ноября 1786 года. Участники узнают интересные факты о подвигах иркутских драгунов и приобретут навыки росписи миниатюр. Расписанную фигурку можно забрать с собой на память. Занятие пройдет под руководством коллекционера-моделиста, администратора досугово-познавательно-патриотического проекта «Иркутская военная история в миниатюрах», действующего члена Российского военно-исторического общества Юрия Усова. Необходима предварительная запись по телефону 25-98-21. 25-98-21. Адрес: улица 3 июля, 21А. Состав группы до 15 человек.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Обсуждаем грантовый проект галереи сибирских портретов, который начал реализовать Иркутский областной краеведческий музей совместно вот с партнерами, которые сейчас здесь присутствуют в студии. И вот, конечно, без помощи Натальи Владимировны Бенчаровой, которая нашла главного художника проекта, у нас нет такой должности в гранте, но по факту он им является, ну, наверное, все было бы гораздо хуже, ну, или по-другому, как минимум. Вот, Наталья Владимировна, расскажите немножко о художники, о его работе.
Николай Иванов – художник проекта, и нам повезло, что у него есть историческое образование. И когда-то еще давно, когда мы сдавали вместе с ним книгу, я обнаружила, что Николай прекрасно рисует, у него есть и художественное образование. И таким образом, вот в одном человеке соединилось все то, что было необходимо. Он рисует, в данном случае это будут, так как написано в гранте, цифровые портреты, он рисует на планшете, и у него есть необходимое образование, которое позволяет ему создавать исторически достоверных персонажей.
Да, то есть тут важный момент. Во-первых, эти изображения вполне современны, так как их видит молодая часть нашей аудитории музейной и вообще иркутской, потому что, конечно, мы работаем для них в первую очередь. И, во-вторых, это позволяет, конечно, играть с модулями при подготовке изображения, потому что вот приходит мне какой-то эскиз, и я говорю, ну вот у этого офицера в руках ружье, зачем он, на кого он же, на безлюдный берег высадился, да, и после короткой дискуссии, иногда ожесточенной достаточно, но там появляется Андреевский флаг. И это первый портрет капитана судна «Иркутск» с таким названием, лейтенанта Дмитрия Лаптева, в честь него и его брата Харитона названо море, но мы до сих пор не знаем, как они выглядели. Вот, собственно говоря, это тоже наш вклад в расширение географических знаний, если можно так выразиться. Скоро юбилей будет 300 лет Великой Северной экспедиции, а большая часть участников этой экспедиции побывала в Иркутске, в Восточной Сибири, и портретов не сохранилось ни от кого. Даже Беринга рисуют по какому-то датскому портрету, потом выяснилось, что это вовсе не он, а его дядя. Вот. Алексей, эти портреты будут сделаны ближе к лету, и, ну, к осени уже они попадут к вам в Центр современного искусства «Огонь». Что вы там с ними намерены сотворить?
Ну, мы из того, что у нас как раз в планах сделать, это объявить open call.
По-русски, пожалуйста.
Да-да-да, объявить open call, то есть такой как бы сбор заявок от желающих принять участие в том, чтобы уже вот с такими портретами сработать дизайнерски. И впоследствии это могло быть использовано, вот то, что предусмотрено также в гранте, в проекте, я так понимаю, это линейка одежды, так или иначе, которая соотносится с этими портретами, содержит какие-то элементы, так или иначе переработанные. И вот, вот эту всю дизайнерскую переработку такие ребята должны будут совершить под нашим как раз таким менторством и нашими общими усилиями контролируемых.
Да, и поскольку был вот у нас как-то, да, вопрос, уже мы не будем печатать полученные от Николая изображения на футболках. То есть то, что будет нарисовано, будет творчески переработано молодежью, которая собирается как раз в «Огне». И что будет на выходе, мы пока не знаем.
Ну да, эти изображения сами, они появятся на сайте музея, кстати, будет новый сайт, там будет его презентация тоже весной, и уже дальше их использование, оно будет по согласованию, либо за небольшие средства, либо в свободном доступе, но с подписанием соответствующих соглашений, поскольку они останутся в собственности Иркутского областного краеведческого музея. Сейчас мы прервемся на еще один анонс. У нас много предновогодних, новогодних мероприятий, а потом продолжим.
Отделы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского традиционно готовят театрализованные новогодние представления для маленьких посетителей. Отдел истории подготовил для детей дошкольного и младшего школьного возраста новогоднее мероприятие «Как Петр I Новый год встречал». Дети узнают о русских традициях встречи Нового года, новогодних обычаях коренных народов Сибири и о том, как проходит празднование Нового года в Европе, а также примут участие в народных играх и забавах. Адрес отдела – улица Карла Маркса, 11. Мероприятия пройдут с 24 по 30 декабря. Необходима предварительная запись по телефону 33-34-49.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Наталья Владимировна, сейчас настало время рассказать о тех участниках проекта, которые не смогли сюда прийти на студию сегодня, здесь не присутствуют, но тоже играют важную роль в реализации проекта «Галерея сибирских портретов».
У нас, как я понимаю, у вас тоже есть такой замечательный партнер, это Анна Репина, которая выпускает марку «Анна Фреза», и которая уже несколько лет восстанавливает Тельминскую суконную фабрику. Таким образом, получается, что с одной стороны человек участвует вот как раз креативных индустриях, а с другой стороны он работает с богатым историческим наследием региона. И, конечно, понятно, что наш выбор был вот в пользу Анны. Вот, это один из наших ключевых партнеров. Мы очень рады, что так все вот вместе собралось, и что Анне близка эта тема, и что она много делает в Тельме.
Я так понимаю, она как раз будет в тираж, хотя и не очень широкий, выводить то, что будет создано в пространстве «Огонь».
Да. Именно так.
Я бы здесь как раз хотел дополнить момент того, что благодаря вот таким коллаборациям у нас как раз получается очень жизнеспособная такая система, благодаря которой у нас, с одной стороны, есть краеведческая, историческая такая работа, которая сама по себе важна, и она еще и имеет такой вот продукт, который, с одной стороны, перерабатывается дизайнерами современными, и, с другой стороны, эта переработка, она не уходит в никуда, а цепляется реальным производством, которое есть здесь у нас, и в какой-то, в общем-то, да, небольшой тираж выходит. Тем самым, как раз консультировался тоже с людьми, кто вот в таких моментах разбирается, вот когда возникала речь про то, что у нас есть вот реальное производство, готовое нас поддержать, тут же разговор из такого очень настороженного о том, ну, насколько вообще имеет смысл такой проект, он переходил в очень положительное русло.
Ну, мне остается только уточнить, что Тельма – это старинное промышленное село под городом Усолье, чуть-чуть только помладше самого Усолья. Там было расположено до недавнего времени старейшее производственное предприятие в Восточной Сибири. Ну, может быть, не самое старое по закладке, но оно просуществовало более 200 лет. И, возможно, Анне удастся его все-таки запустить. Сейчас она пока его как вот выставочное пространство использует, но идут активные восстановительные работы. Опять обстановка благоприятствует местному производству. Тельма всегда оживала в истории как раз такие периоды. И мы в рамках нашего проекта отрисуем создателей Тельмы, купца Якова Бобровского и его компаньонов.
Анна убедила вас, да?
Мне кажется, что это было бы не просто честно благодарностью, но и реальным хорошим вкладом, потому что образа купцов 18 века у нас тоже почти нет. Ну, ближе к концу уже там Шелихов появляется, Трапезников, вот такие крупные фигуры международные, а местные они выглядели, особенно в Петровские, там, постпетровские времена, гораздо скромнее. Еще пару вопросов по поводу перспектив проекта, как вы их видите, хотя мы только начали, собственно, их реализовывать.
Я надеюсь, что, во-первых, наше сотрудничество продолжится, и, во-вторых, что, возможно, появятся какие-то еще проекты, потому что, как я понимаю, музей – это просто кладезь всего, что относится к истории, культуре региона. И я буду очень рада, если это вообще разовьется в какую-то такую традицию обращаться к музеям как к живым источникам знаний и к тому, что позволяет молодежи именно создавать что-то совершенно новое, частично, возможно, реплики, частично какие-то переосмысленные вещи и именно предметы обихода и быта, то есть то, что входит в повседневность и имеет при этом какую-то вот связь с нашей историей.
Алексей?
Мы, в свою очередь, видим здесь перспективы в том, что это очень хороший способ для, в общем, молодежи перейти к самореализации, так как у многих это такой камень преткновения, вот формата «как, где начать», как там себя самореализовывать не в там чисто коммерческом ключе, который часто очень специфические рамки накладывает, а вот в каком-то социокультурно важном, и как раз создавать вот эти вот прецеденты для молодежи, с одной стороны, а с другой стороны, ну, для нас, как такую систему коллабораций.
Еще добавлю, что как вот развиваются кластеры, да, они вот так вот и развиваются, когда берется там такое-то вот учреждение культуры, берется наследие, приходят современные художники, это все интерпретируется, то есть это такие очень общие усилия, которые как раз и сподвигают социум в целом двигаться в этом направлении.
Да, и такие совместные усилия, они позволяют создавать там такие продукты, такие проекты реализовывать, которые по отдельности мы бы никогда не смогли сделать.
Да, ну вот мне остается только добавить, что мы надеемся, что и большое художественное сообщество тоже подключится. Может быть, оно нам скажет: вы не правы, вы там все примитивизируете наших героев, вот каких-то героев комиксов превратили. Кстати, комикс тоже у нас на одном из последних этапов планируется с одним или несколькими героями, а также электронная интерактивная игра для дела истории «Собери казака в поход» можно будет, но это уже ближе к 2024 году прийти в отдел и поиграть в нее. Ну, а такие люди, как создатель Иркутска Яков Пахабов, как его вечный такой теневой, не как непредставляемый, хотя постоянно упоминаемый союзник, туземный князь Яндаш, первооткрыватель Байкала Курбат Иванов, строитель Иркутского Кремля Андрей Барнишлев, герой обороны Селенгинской, бывший украинский гетман Демьян Нагогрешный, первый европейский исследователь Сибири Даниил Готлиб Мессершмитт, создатель нашего музея и первой публичной библиотеки в Сибири Франц Кличко, и многие-многие другие, наконец, получат свое лицо, и на них можно будет посмотреть в самых разных вариантах в ходе реализации проекта конкурса «Креативный музей» благотворительного фонда Владимира Потанина «Галерея сибирских портретов». Сегодня у нас в передаче были участники, реализаторы этого проекта. Это руководитель автономной коммерческой организации «Самобытность» Наталья Владимировна Бенчарова. Большое вам спасибо.
Спасибо вам, что пригласили.
Заместитель директора по внешним связям Центра современного искусства «Огонь» Алексей Владимирович Толотай.
Всегда рады.
Ну и от музея этот проект, а также эту передачу «Краеведческие записки» веду я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, кандидат исторических наук Артем Ермаков, который должен сейчас с вами попрощаться. Напомнить, что можно всегда справки о музейной работе в рабочее время получить по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте museum-irkutsk.com и на наших страницах в социальных сетях. Множество событий. Сейчас новогодние дни. Их будет довольно много. Следите за анонсами. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.